Александр тоже.
Александр Анюхин, даты первые.
Инюхин.
Да. Технологии создания распределенной вычислительной игры среды. Это доклад на 40 минут.
Зовут меня Александр Анюхин, представляю институт механики МГУ. Мой доклад будет посвящен технологиям создания. Здесь, собственно, начну я с того, что такое грид. Ну, потому что, понятно, без этого все остальное может появиться в воздухе. Насколько я понимаю, это что-то будет для многих, наверное, это будет известно, для кого-то будет неизвестно. Но, в общем, начать я хочу все-таки с этого. Что это такое, зачем это нужно, как это устроено. Вот, в конце я немножко освещу наш опыт в этой области, соответственно, опыт использования этих технологий, развертывания инфраструктуры грид и того, какие задачи там возникают, какие проблемы там могут быть. Вот, начну с определения. Ну, в общем, это определение, оно взято, честно говоря, с интернета, с сайта gridclub.ru. Вот, но оно, вообще говоря, достаточно объемное и покрывает основные задачи, которые стоят перед гридом. Вот отражено, но я зачитывать я это не буду, географическая распределенность, единый доступ, то есть там однократный вход в систему. То есть, войдя в систему, пользователь может получить доступ ко всем ресурсам, к которым у него доступ вообще говоря, должен быть. Это коллективно разделяем режим доступа, какие-то ресурсы используются совместно. Для этого необходимы какие-то политики обеспечения качества обслуживания. Ну и это виртуальная организация. Собственно, не просто люди отдельно взаимодействуют с ресурсами, а они взаимодействуют коллективно на решение каких-то задач. Вот. Один из идеологов этого подхода, Ян Фостер, выделял в своей статье, что такое грид, три ключевых свойства. Вот. Это необходимых свойства. Когда можно говорить о существовании грид, децентрализованность управления ресурсами, то есть различные организации предоставляют свои ресурсы для коллективного доступа. Какой-то это доступ согласованный, но общей политики использования может не быть. То есть там у каждого ресурса есть свои администраторы, есть какие-то свои режимы использования. Какому-то единому виду это далеко не всегда получается возможно привести. Вот второе свойство – это использование открытых стандартов для обеспечения взаимодействий. Открытые стандарты здесь важны два важных взаимодействия – это взаимодействие пользователей с системой. То есть открытый стандарт позволяет пользователям, которые используют эту инфраструктуру, как-то перейти с одной на другую, то есть не привязываться жестко к одному поставщику услуг. Вот, а для поставщиков услуг это свойство позволяет каким-то образом свои ресурсы включать в те проекты, которые интересны, предоставлять проектам, которые им интересны, или ну, там, без каких-то особых дополнительных усилий. То есть вот стандартизация в этой области она позволяет такую структуру строить. Вот, ну и основное это с точки зрения пользователя все-таки свойство это разделяемый доступ ресурсов с гибкой политикой управления качеством обслуживания. Вот. Качество обслуживания для разных коллективов может быть различным, потребности различные, и возможность вот, отображения тех реальных потребностей, которые есть на те системы, которые присутствуют в составе грид-среды, вот, достаточно важное свойство. Собственно, вот эти свойства, они определяют архитектуру. В архитектуре грид можно выделить три основных уровня. Собственно, уровень ресурсный. Это тот уровень, на котором, собственно, осуществляется то децентрализованное администрирование. Ресурсы принадлежат различным организациям, они как-то по-разному обладают различным программным обеспечением. Там может быть какая-то существенная гетерогенность. Вот. Есть уровень приложений, тот уровень, на котором пользователи решают свои задачи, то, что относится к предметной области исследований. Вот. И то, что все эти уровни, уровень ресурсов, уровень приложений связывают между собой, это то, что называется промежуточным программным обеспечением. По-английски называется middleware. Собственно, это тот уровень, на котором ведется, собственно, разработка программного обеспечения для грида. Фактически этот уровень предоставляет какие-то унифицированные механизмы доступа к ресурсам. Это аналог виртуализации. Хотя виртуализация в грид она не полная. То есть предоставляется какой-то общий интерфейс доступа к ресурсам, но вот виртуализации на уровне железа там нет, как в Cloud, например. Здесь наиболее известными реализациями вот этого промежуточного программного обеспечения являются Globus Toolkit, Gelight и Unicore. Вот здесь можно отметить, что как-то вот дополнительно разрабатывать вот в этом направлении что-то новое делать смысла, наверное, имеет мало, ну, если только нет какой-то острой необходимости. Потому что вот именно этот уровень обеспечит открытый, вот те стандарты реализует, и совместимость здесь очень важна. Сейчас можно отметить вот Globus Toolkit, это тот проект, который делается при участии Яна Фостера, в том числе. Они несколько раз пытались каким-то образом существенно изменить интерфейс вот этого своего пакета. Сейчас там после весьма успешного Globus Toolkit 2 была попытка перевести его на новую технологию, там веб-сервисы использовать. Вот. На сегодняшний момент у них уже получилось 3 несовместимые с друг с другом реализации. И в конце концов, в пятом глобусе они, по-моему, от этого как-то практически полностью ушли. То есть вопрос совместимости, он здесь очень важен. Как-то развивать это дальше имеет смысл только при каких-то уж очень важных потребностях в этом. Вот. Проект Gelight — это проект, если я не ошибаюсь, он в какой-то мере основан тоже на Globus, но очень сильно измененный. То есть там какие-то компоненты убраны и добавлено много новых. Это проект, который разрабатывается для LHC, для большого андронного коллайдера, вот, используется там. Unicore — это независимый проект, европейский. Он построен полностью на технологии веб-сервисов. Вот. Используется он, ну, помимо Европы, по-моему, в российском гриде. Ну, больше я про него, наверное, вряд ли могу что-то сказать. Вот. Но если более детально на примере Globus Toolkit посмотреть, из чего этот пакет состоит. Здесь можно отметить 5 каких-то основных компонентов. Вот это в первую очередь сервис удаленного выполнения приложений. Это уровень виртуализации вычислительных ресурсов. Дальше сервис передачи файлов, введения каких-то файловых каталогов. Это уровень работы с данными. Вот, 2 вот этих уровня, они позволяют, вообще говоря, вынести вычисления куда-то в другое место. То есть мы можем данные перенести на систему, на удаленную эту посчитать. Вообще говоря, это можно сделать практически в любом месте грид. Вот дальше, 3-й, это достаточно важная вещь. Это информационный сервис, это прежде всего мониторинг и каталоги доступных ресурсов. Этот уровень позволяет обеспечивать динамическое выделение ресурсов, то есть каталог ресурсов позволяет узнавать, какие ресурсы у нас присутствуют на грид, какие из этих ресурсов доступны. И благодаря вот унификации интерфейсов можно построить какие-то механизмы динамического выделения, динамической аллокации ресурсов и решать какие-то задачи автоматизации. Вот. Два нижних уровня являются это инфраструктура безопасности и вспомогательные компоненты. Они, вообще говоря, напрямую тут не взаимодействует, но, в общем, это позволяет сделать единый вход в систему. Делается на основе сертификатов X509. Достаточно стандартная вещь, хотя она тут имеет некоторое расширение для глобуса. Но вспомогательные компоненты — это фактически уровень там, системных библиотек, поскольку вот пакет должен быть переносимым. Там библиотеки, они позволяют как-то вот абстрагироваться от каких-то системных вещей низкого уровня. Вот, вообще говоря, вот это, этот набор он присутствует в каком-то виде практически во всех компонентах, во всех middleware, то есть в том или ином составе, то есть, ну, в зависимости от того, на что это ориентировано. Вот, дальше я перейду к нашему опыту использования. Вот, нас это интересует в двух, вообще говоря, с двух позиций. Первое, это как некоторый инструмент решения задач. Вот, ну, здесь у нас, об этом будем говорить в следующих докладах, у нас есть тема динамического распараллеливания, динамического деления ресурсов, вычисления в динамике. Вот, здесь давно уже сложилось ощущение, что это хорошо ложится на грид. Соответственно, нам было это интересно задействовать. Вот. И следующее, это благодаря возможности автоматизации процессов распределенных, обработки данных, возникла задача автоматизации вычислительных экспериментов. Но это достаточно классическая вещь, которая может быть здесь сделана, ну, как-то каким-то унифицированным способом, независимо от конкретной вычислительной системы. Вот. И как объект исследования, ну, здесь тоже есть несколько тем, которые нам интересны. Вот. Но об этом тоже, наверное, будут следующие доклады. Собственно, сам полигон возник у нас давно, хотя он возник не как грид, а как вот начиналась эта система динамического распараллеливания, то, что мы делали совместно с Переславлем, это проект SKIF, Переславль-Минск. Вот, начиналось это еще в 2003 году. То есть там была такая вещь, как не будет доклад, Т-система, это система, которая позволяет осуществлять распараллеливание, используя какой-то параллелизм присущей задачи. То есть в динамике порождать какие-то параллельные ветви исполнения по мере необходимости. Вот это для решения задач, в которых заведомо неизвестно, как задача себя будет вести. То есть какие-то игровые задачи, комбинаторные задачи. Вот. Очень быстро стало понятно, что на распределенной системе это ложится хорошо. И тогда, и вот в 2003 году, мы использовали те технологии, которые на тот момент были. Вот это прежде всего метакластерные технологии, вот AMPI и PCX. Вот это технологии метакомпьютинга, которые предоставляют интерфейс MPI поверх распределенной среды вычислительной. Ну, тогда это считалось достаточно интересной областью исследования, хотя в последнее время от этого ушли, но по причине, по большей части, того, что сама по себе технология, она, несмотря на то, что выглядит достаточно привлекательно с точки зрения пользователя, можно взять MPI-задачу и, грубо говоря, на распределенную среду положить. Задача организации вычислений, то есть отправить, например, такую задачу в распределенную систему, как-то контролировать ход ее выполнения, опять же, если используется децентрализованное администрирование, нужно согласовывать время, когда эта задача может запуститься. Соответственно, здесь возникают все те задачи, которые, все те вопросы, которые в свое время привели к появлению грид. Вот. Параллельно с этим у нас был проект SneeQuant. Вот. Ну, тогда мы использовали Globus Toolkit 2.4, но фактически мы пытались, опять же, использовать вот эту функциональность метакластерную, совместить ее с грид. В конечном итоге мы, опять же, от этого ушли, но от этого ушли не только мы, от этого весь мир ушел. Соответственно, вот эти технологии, они сейчас уже не развиваются, они получились, разработчики вот этих программных средств, они переключились на масштабируемую реализацию MPI. Из этого получился OpenMPI, который предназначен для больших сверхбольших систем, но не для распределенных систем. Вот. Нас здесь полигон интересовал больше как такая исследовательская площадка. Вот в 2006 году, опять же, пытались это использовать для построения информационной системы распределенной. Вот здесь нас интересовало больше механизм веб-сервисов, который был реализован в Globus Toolkit 4. То есть там понятно, что информационные системы, они очень сильно ориентированы на сервисы, на взаимодействие сервисов. Globus Toolkit это предоставлял, было как-то интересно это все связать вместе. Вот. В последнее время мы сконцентрировались именно на создании на полигоне, как на грид-полигоне. То есть, чтобы там, чтобы у нас была постоянно развернута какая-то инфраструктура, на которой можно решать какие-то задачи. То есть уже перешли более в практическую область таких вот общих исследований инфраструктурных. Вот. Но тем не менее, у нас за это время накопился достаточно интересный опыт того, как это могло выглядеть, какие там проблемы возникают и что вообще с чем приходится иметь дело в таких системах. Ну, первое, разумеется, это сетевая инфраструктура, которая очень сильно может ограничивать внедрение таких технологий. Вот. Когда речь идет о каких-то участии в европейских проектах, то становится все гораздо лучше, ну, потому что в Европе это с каналами все обстоит очень, очень, очень хорошо. В сравнении с тем, что в России, ну, когда мы, например, пытаемся использовать ресурсы Новосибирска, находясь в Москве, то результат получается не очень хороший. То есть фактически канал из того, что доступно академически, если не предпринимать никаких особых усилий, там, по-моему, мегабит 10, вот, при этом он в рабочее время загружен или даже перегружен, причем только в одном направлении, там осуществляется достаточно жесткая фильтрация трафика, потому что в условиях перегруженности канала все-таки людям надо как-то работать, их можно понять. Вот, но при этом какие-то дополнительные протоколы, особенно протоколы, которые используются сервисами GRID, там практически не работают. То есть то, что не относится к HTTP-трафику, там практически полностью зарезано. Обычно TCP и UDP зарезаны, по-моему, по ширине канала, а все остальное, что к этому не относится, оно практически полностью закрыто. Вот, канал у них там, если речь идет об академическом, то он один, то есть как-то в обход допустить нельзя. Вот, но кроме того, есть ресурсы, которые, например, научно-образовательный центр у нас в университете, казалось бы, это близко, но тем не менее центр обладает какой-то закрытой внутренней сетью, там есть класс, там есть вычислительный ресурс, который хочется подключить к полигону, но локальная сеть. Соответственно, доступ извне получить туда тяжело. Что со всем этим приходится делать? Вот, ну, наше решение, оно может казаться спорным, нам самим не во всем нравится, но тем не менее, в настоящий момент, насколько я понимаю, это практически единственный вариант работы в таких условиях. Это мы реализуем VPN. Вот, преимущество, ну, понятно, что VPN можно прокинуть фактически в любых направлениях, связать кого угодно с кем угодно. При этом мы можем, если у нас есть канал такой виртуальный, мы можем на нем сами ставить фильтры. Если у нас есть какая-то третья организация промежуточная, то мы можем фильтр ставить свои в обход, там договариваясь непосредственно с администраторами удаленных систем, с которыми мы хотим взаимодействовать. Вот, при этом понятно, что туннель его можно, если вдруг какое-то взаимодействие нам больше не нужно, туннель можно погасить. Время, ну, согласования значительно сокращаются, в частности за счет, опять же, устранения посредников. Вот, но при этом у такого подхода есть недостатки. Пространство адресов для VPN нужно использовать какое-то свое, в частности, это пространство локальных адресов. Вот. Для того, что, ну, по IP-адресам работать, разумеется, невозможно. Ну, нужны имена иметь у машин. Соответственно, нужно прямое обратное разрешение имен каким-то образом реализовывать. Вот. Технологически это достаточно неприятная вещь, вот, поскольку в DNS такое не положить, а если и положить, ну, то есть в одну сторону, конечно, можно положить, в обратную сторону положить нельзя, это из адреса в имя. Для этого приходится или всем ставить какой-то особый DNS, но понятно, что это совершенно немасштабируемое решение, особенно когда есть какие-то пользователи системы, которые должны держать какую-то особую конфигурацию у себя. Вот, мы это обошлись средствами, предоставляемыми стандартными механизмами Linux, это Name Switch Service. Вот, ну, фактически мы это закрыли, но Понятно, что для Windows это работа, например, не будет. Вот. И необходимость обеспечения отказоустойчивости. Сеть VPN-туннеля, она, конечно, хороша в том, что она позволяет делать, но механизмы маршрутизации, например, динамической, которые присутствуют на уровне IP, они уже есть, они уже работают, от них здесь фактически приходится отказываться. И значит, необходимость поддержания отказоустойчивых соединений, она опять возникает. Вот с этим пока не очень понятно, что делать. Вот, но, видимо, с VPN-ами здесь много чего придумать и вряд ли получится. Вот. Но реализовано это на основе стандартных средств. Ну, за исключением, вот, пожалуй, последнего. VTUN плюс HTTP. Я поясню, что это такое. Я на предыдущем слайде говорил, что для Новосибирска практически весь трафик он режется по скорости. Если нужно передавать какие-то данные на протоколах, с помощью протоколов, которые TCP-протоколов или UDP-протоколов, которые не относятся к HTTP, то нужно что-то придумать. Вот. Соответственно, VTUN трафик он относится именно к таким протоколам, которые просто так не пройдут, то есть без какого-то приоритета, поэтому туда приходится добавлять заголовки HTTP, то есть эмулировать установление HTTP-сессии. Соответственно, после этого мы получаем соединение, внутри которого мы уже можем с высоким приоритетом пересылать данные. Но решение, оно, конечно же, такое тоже может казаться спорным, но тем не менее, вот для той инфраструктуры, на которой мы работаем, оно это фактически необходимость. Соответственно, что помимо этого было создано? Вот. Ну, понятно, что развернуть какие-то, подключить какие-то ресурсы, соединить все это в сеть, это еще далеко не вся задача. Нужно, чтобы пользователи имели возможность получения доступа, нужно уметь возможность развертывать эту систему, каким-то образом подключать новые ресурсы, хотя бы в пределах той организации, в которой мы это можем обеспечить. Мы это сделали для НИИ механики МГУ, для нашей организации. Мы сделали специализированный дистрибутив. Вот этот дистрибутив включает в том числе пакет Globus с теми настройками, которые нам нужны, которые используются на этом полигоне. Вот. Ну и фактически вся инфраструктура, которая позволяет это развертывать, обновлять. Кроме того, эта инфраструктура позволяет какое-то дополнительное программное обеспечение сюда включать. Вот. Ну, туда входит, ну, собственно, о чем я начал говорить. Собственно, сам пакет Globus, настройки, инфраструктура, поддержка инфраструктуры, ну, это распределение ключей, это вход в систему, какие-то элементы графического интерфейса для пользователей. Вот, какие-то исправления, которые нам пришлось сделать. Вот, но это стандартная вещь, необходимая вещь, когда берется какой-то открытый пакет с открытым кодом, ну, или дистрибутив с открытым кодом, и мы пытаемся решать с его помощью какую-то конкретную задачу. Там периодически возникают какие-то ошибки, которые, конечно, разработчики дистрибутива готовы решать, хотя не всегда. Вот, но очень часто это делается медленно. Соответственно, здесь приходится иногда работать на опережение, исправлять ошибки раньше или исправлять их как-то по-своему, с учетом каких-то своих требований. Вот. Ну и дополнительные средства, которые мы теперь тоже имеем возможность развертывать. Какие-то или программные пакеты, которые делаются у нас в коллективе, или какие-то средства, которые мы тоже сами разрабатываем. Вот. Но это, про это будет, наверное, следующий доклад. То есть, каким образом? Для прикладных задач у нас есть и технологии, я уже говорил про динамическое распределение ресурсов. Вот это в том числе средства поддержки вычислительных экспериментов. Я, наверное, на этом все.
Спасибо.
Скажите, что собой представляет полигон, собственно, характеристики?
Это
будет в отдельном докладе.
Но вас интересует ресурсы, в которые это входит?
Ну да. Как бы выглядит хорошо, но непонятно, что же получилось в итоге.
Так, ну в общем, на сегодняшний момент вот, представлен ресурс организации, вот, только в последней строчке. Вот это вычислительные ресурсы неомеханики. У нас два вычислительных кластера есть. Научно-образовательный центр моделирования. Там учебный кластер, он не очень высокой производительности. И вычислительный кластер в Симбирском суперкомпьютерном центре. То есть вот у нас три основные площадки.
Количество машин или там
загруженные задачи? Это не машины, это вычислительные кластеры. То есть, не отдельные машины.
Ну, понятно. Но сколько узлов, например?
Кластер.
И что считается?
Сколько ядер?
Кластер в Новосибирске, там, по-моему, узлов, ядер там, по-моему, 166, что ли, это терафлопная машина.
Понятно.
Вот у нас ресурсов в немеханике, по-моему, где-то на 0,5 терафлопа. Ну, там в учебном центре там поменьше.
Ну, и загруженности всего этого дела сколько процентов в день там или... Используется это пользователями?
Используется.
На 100% или как?
Ну, понимаете, тут сложно сказать, потому что это используется не в монопольном режиме, это используется еще совместно.
Ну, мониторинг какой-нибудь есть? Там, статистика?
А суммарной статистики у нас нету по этому делу.
Хорошо.
Вопросы есть? Еще вопросы? Спасибо за доклад.